Отец, мы благодарны Тебе за Дух Господень, который уже пребывает с каждым из нас лично. И, Отец, мы верим на основании Твоего Слова и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы благодарны Тебе, Отец, за те способности и возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в Своем Духе, чтобы жить на этой земле во всей полноте всего, что есть у Тебя. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то ограничивали Тебя в своей жизни, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление, препятствия действию Твоего Духа и силы. Мы каемся во всякой невнимательности к Твоим просьбам и наставлениям. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя Духом Твоим, Духом истины, наставь каждого из нас на истину Твою. Дай направление мыслям и словам. И помоги каждому из нас правильно понять, правильно принять во имя Иисуса. Мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас Ты помазываешь ум каждого из нас духом премудрости и откровения, чтобы мы могли понимать и принимать больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Мы принимаем и соглашаемся, что прямо сейчас мы имеем ум помазанный, ум Христов, чтобы понимать и принимать несравненно больше во имя Иисуса. Мы принимаем, что прямо сейчас силою Святого Духа душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы принимаем, что прямо сейчас проливается свет на всякую тьму, во всяком его проявлении. Мы благодарны Тебе за то, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свободу от всякого влияния мудрости земной, душевной, бесовской. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Мы благодарны Тебе за ту свободу, за юбилей, который прямо сейчас реализуется в нашем уме во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас из нашего духа помазание формирует ход наших мыслей, слов и действий, делая нас способными понимать и принимать больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Спасибо Тебя, мы принимаем. А я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим. Я беру власть над всяким бесом затмевающим умы и приказываю им оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свою свободу. И мы соглашаемся, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи и нищеты, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы верим, что мы будем научены Тобой, наставлены, и мы верим, что мы не останемся прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Напоминаю, урок 25, призвание, 15 часть. Ну, я верю, что всякий раз, когда вы слышите слово «призвание», у вас это слово не ассоциируется только с одним из пяти служений в церкви. Хотя чаще всего именно такое представление формируется. То есть, если говорит «призвание», то это левоапостол, пророк, пастор, евангелист, учитель, кто-то из этих. Нет. Слово «призвание» говорит в первую очередь о том, что этот человек и то, к чему Бог его призвал, обеспечено силой. Мы называем это помазанием, помазанием Духа Святого. Поэтому, когда Бог призывает, то Он помазывает то, к чему призывает. У Бога есть призванные адвокаты, бухгалтеры. То есть любая профессия, если к этой профессии призывает Бог, она называется призвание, а не одно из пяти служений в церкви. Поэтому, говоря о призвании, мы говорим о любой профессии, которая призывает человека Бог. И мы также с вами отметили базовый наш стих, Иоанна 6:38. Иисус говорит: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою». То есть сразу здесь есть ответ. Учитывая, что Иисус для нас стандарт и образец во всем, то, естественно, область призвания, она также является, он также для нас является образцом и в этом вопросе. Иисус говорит: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою». Каждый из нас — духовное творение. В свете Писания мы рассматриваемся как духи во плоти. Поэтому каждый из нас пережил воплощение. Мы называем этот день день рождения. На самом деле, в свете Божьей мудрости оно рассматривается как день воплощения. Когда вы, как духовное творение, воплотились в тело и облеклись в это тело с определенной целью. Мы эту цель называем миссия. Мы называем цель призвание. На самом деле, каждый дух приходит на эту землю с определенной миссией. Духи различаются не по фамилии, имени, отчеству, которые есть у вашего тела. Духи различаются по призванию. Потому духи имеют название в соответствии с их миссией. Бог смотрит не на тело, Бог смотрит не на лицо, Он смотрит на дух, на сердце, говорит Писание. И когда Он смотрит на дух, Он видит ваше призвание и, соответственно, будет разговаривать с вами, исходя из чего? Из вашего призвания. Бог всегда разговаривает с каждым из нас, исходя из нашей миссии, а не исходя из нашего профессионализма или профессиональных знаний, которых у вас в уме. Конечно, нам бы хотелось, чтобы то, что у нас в уме, стало определяющим нашей жизни. Но вы покаялись в том, что в вашем уме. Вы покаялись в том, что вы в свое время вложили в свой ум. Поэтому на сегодняшний день каждый из вас представляет профессиональные знания в какой-то области в своем уме, который вложил в вас рынок как ответ на нужды похоти плоти и похоти очей. И то, что находится в вашем духе, это совершенная воля Божья, Божий план, Его намерение, это то, в чем вы ответ для этого мира. Причем благословенный ответ. Потому есть тот, кто вы в своем уме, и есть тот, кто вы в своем духе. Тот, кто вы в своем духе, вы уже благословлены. Тот, кто вы в своем уме, вам приходится: «Господи, благослови». Но я вам могу точно сказать, он не благословляет то, к чему не призывает. Поэтому здесь надо все свести к тому, что вам пить воду из своего водоема. Когда мы говорим о призвании, конечно, мы говорим о том, кто вы в своем духе. И всегда помните, что призвание — это не то, чему вы научитесь. Призвание — это не то, кем вы станете. Призвание — это то, кто вы уже есть. В своем духе, а не в своем уме. Когда вы просите: «Боже, открой мне призвание», то вы уже есть. Вы уже есть тот, кто вы есть. Но, конечно, оно находится в вашем духе. Поэтому за счет призвания переживать не надо. Все, что вам нужно, это шаг за шагом идти к его входу. Мы с вами говорили о том, что жизнь каждого человека на этой земле, я имею в виду из тех, кто желает выполнять волю Божию, она разбита на три этапа. Первый этап – это жизнь до призвания. Чаще всего верующие теряют этот благословенный этап. Этот благословенный этап важен чем? В этот период времени нужно сеять в людей и сеять в себя. В себя сеять мудрость Божию, знания Божие, а в людей сеять дары Духа Святого, финансы, заботу, внимание. Зачем? Чтобы было потом что жать в призвании. Это очень важный промежуток времени. Я его называю период формирования, когда вы формируете то, чем будете потом жить в призвании. Верующие теряют этот промежуток времени. Потом, когда входят в призвание, не могут понять, почему их никто не слушает, почему в них никто не сеет, почему. Потому что то, что вы должны были делать ранее, вы это не делали. Следующий период, очень реформационный период, это вход в призвание. Самый тяжелый период. Я называю это: у каждого будет свой Назарет. Именно наступит время, когда вам надо будет войти в призвание, вы войдете в призвание и скажете мужу или жене: «Бог меня призвал к тому-то». А он скажет: «Тогда верни мне того, кого я полюбила или полюбил». Это очень сложный период, это свой Назарет. И у вас будет в какой-то момент определенный конфликт. Я не хочу пророчествовать это в вашу жизнь, но поверьте, вас сейчас знают другим, вас любят другим, и вся ваша жизнь под другого. А когда вы придете и скажете, представляете, вы скажете мужу или жене, который, знаете, такой домашний, все любит дома, в очах, скажете: «Я миссионер». Он скажет: «Ну, езжай себе, а я остаюсь здесь». Поэтому Писание говорит, что враги домашние. Враги не в том плане, что они враги, а в том, что на каком-то этапе они просто вас не будут понимать. Но опять-таки, если Богу угодно и пути человека, он и врагов примирит с ним. Но вам придется эту реформу пройти. Поэтому второй период – это реформация, это вход в призвание. И следующий период – это жизнь в призвании. Это регулярная, ежедневная жизнь в призвании. Сегодня мы затронем эту жизнь, жизнь в призвании. Я сейчас сделаю такое небольшое вступление, чтобы скорректировать ход ваших мыслей в первую очередь. Итак, говоря о призвании, о ком мы говорим? О том, кто вы в своем духе или в уме? В духе. Значит, молитвенная комната для вас является тем местом, где вы можете и только узнавать о призвании. Никогда не сидите и не думайте о том, что связано с призванием. Никогда не тратьте на это время. Все, что касается призвания, находится в вашем духе. И как вы думаете, в вашем духе оно скрыто для кого? Для вас. Все, что касается вас, для вас находится в вас. Чтобы кроме вас никто не мог этим пользоваться. Очень хорошо. Все свое ношу с собой. И причем везде, куда я еду, я там все везу с собой. И везде вожу с собой. Поэтому, что касается моего призвания и моего помазания, у меня это невозможно украсть. У меня это невозможно позычить, так говорят. Вообще невозможно. Потому что оно во мне. Оно живет во мне, и я есть тот, кто я есть в своем духе. Всегда об этом помните. Люди, которые не знают свое призвание, а у них постоянное состояние конкуренции. И они там раз спрятали, там убрали, чтоб... Это состояние конкуренции больше связано именно с невежеством. Почему церкви конкурируют между собой? Потому что явно кто-то не знает своего призвания. Когда вы знаете свое призвание, вам не в чем конкурировать. Это все равно, что какой смысл правой руки конкурировать с левой? В этом нет необходимости. Они наоборот как раз в теле. С какой целью? Дополнять. Это пример, яркий пример мудрости Божией, наше тело. Но когда конфликтуют в теле, когда кто-то не знает своей миссии. Это очень важная часть реализации призвания, потому что в призвании вы уже кто-то, в призвании ваше место уже известно, в призвании все, что с вами, уже известно. И призвание – это есть восполнение нужд человеческих. Поэтому ты пришел на эту землю как ответ, а не как вопрос. Но я могу сказать, где вы вопрос. В своей голове вы всегда вопрос. А в своем духе вы всегда ответ. Потому из вашего ума всегда идут вопросы, а из вашего духа всегда идут ответы. Поэтому вам нужно учиться жить из духа. Там у вас всегда будет яркий свет. В Писании написано, что дух, Дух Божий, он светильник Господень. В свете твоем я вижу свет. В вашем духе находится Дух Божий, чтобы вы ходили во свете. И кто ходит во свете, тот не спотыкается. Ваше призвание – это есть вы. Это в том, в чем вы уже благословены. Вы знаете, с того дня, как я вошел в свое призвание, опять-таки, это не закон, но я ни разу не говорил: «Господи, благослови». Ни разу. Почему? Потому что я знаю, что мое послушание Богу определяется моим призванием. Если я нахожусь в призвании, если я стараюсь его выполнять, если я стремлюсь его выполнять, если я это все делаю, это мое послушание, в котором я уже благословлен. Потому послушание, оно определяется, когда вы уже в полном призвании. До призвания вы как дети, вы там что-то там не так, что-то там не так, что-то там не так. Вы дети. Плохо, когда это долго. Плохо, когда это долго. Поэтому не количество лет в церкви определяет ваше послушание. Хотя иногда верующие чаще всего привязываются к количеству лет церкви. Ваше послушание всегда определяется выполнением его воли. И чем раньше вы войдете в его волю, в его план, в его намерение, тем быстрее ваше послушание будет иметь то, что Бог ожидает от вас. Это связано с вашим призванием. Поэтому ревнуйте о том, чтобы войти в призвание. Ревнуйте об этом. Мне нравится молитва апостола, он же не апостол, Савл раньше был. Он помолился самой короткой молитвой и в самую десятку. Слова были простые, без исповедания грехов. «Что повелишь, Господи?» Делай. Это самая короткая молитва покаяния в Писании, без исповедания грехов. Что повелишь, Господи, делать? И заметьте, Иисус не стал развозить, я тебе сейчас дам... Нет, разговора не было. Сказал, иди в Дамаск, тебе будет сказано, что делать. Я знаю, что когда я захожу в молитвенную комнату и говорю: Господи, покажи путь, по которому мне идти. Открывай мне свои задания. Он говорит: нет, подожди, мы еще с тобой не закончили разговор на ту тему. нет, он сразу начинает работать со мной в вопросах, что делать, как. Ну, у меня целая уже организация жизни в соответствии с призванием. Поэтому мы с вами здесь и учимся. Поэтому обрадуйтесь, конечно, тому, что вы носите все свое с собой. Вас никто не может это украсть. Я вам точно говорю. Не переживайте за то, что кто-то узнает то, что Бог вам открывает. Да он как раз и дал вам это, чтобы открывать это людям. А у вас несравненно больше. Слышите? Больше даже того, что вы можете... И поверьте, то, что вы сегодня, возможно, берете из своего духа, это крупица из того, что он хочет открыть вам. Хорошо. Я немножко скорректировал ход вашей мысли. Сегодня у нас тема следующая в соответствии с призванием. Посвяти себя своему призванию во всех сферах жизни. Интересная очень тема, связанная с посвящением своему призванию. Возможно, для вас она авансовая тема, потому что вы еще не знаете свое призвание или только предполагаете какое-то призвание. Но одно пусть вас утешает, что ваше призвание уже в вас. Брат Олег, как мне узнать, какое мое призвание? Если вы говорите насчет ума, то это вопрос. Я вам говорю о том, что вы уже призваны. Достаточно просто каждый день молиться о том, чтобы Бог давал направление вашей жизни. Вы помните откровение Иакова? Чтобы вложить удила. Вам не обязательно знать, чтобы двигаться воле Божией. Но вы вложите в свои уста удила, которое будет направлять тело, ваше тело в послушании Богу. Покажи путь, по которому идти. Он сказал, покажу тебе путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя. Прекрасное обетование. Его надо вложить в свои уста. Хорошо. Итак, посвяти себя своему призванию во всех сферах жизни. Я хочу начать с такого примера. У всех, кто, у кого уже есть семья, те меня очень глубоко поймут. Особенно у тех, у кого уже есть вторая, или третья, или четвертая. Вот. Те меня очень глубоко поймут. Создание семьи – это очень реформационный период жизни. Потому что есть тот, кто человек до создания семьи, и есть тот, кем ему приходится стать в семье. Вот где вопрос. Потому что до создания семьи каждый организует свою жизнь, исходя из того, как он хочет. Досуг, время, сон, все, как он хочет. Создав семью, он уже не сам. Уже приходится все планирования из учета того, что ты не сам. То есть приходится полностью перестраиваться. И обычно это занимает такой период времени, очень сложный период времени. Я верю, конечно, у верующих, что это меньше период, но учитывая по количеству консультаций некоторых создавших семью, я вижу, что оно тоже занимает достаточно времени. Поэтому это реформационный период, когда семья или члены семьи перестраиваются, потому что они не сами. Поймите, вход в призвание, жизнь в призвании – это сплошные реформации. Это сплошные реформации. И причем реформы, о которых я сегодня буду говорить, это реформы в каждой сфере жизни. В духовной, душевной, телесной, финансовой, общественной. Если до входа в призвание вы проводили реформы только в духовной, покаялись и читали Библию. Ну, читали, когда вам напоминали. То теперь надо провести реформы в каждой сфере, в духовной, в душевной, телесной, финансовой, общественной. И поверьте, возможно, вы будете рады этим реформам, но все окружающие вас нет. Опять-таки нет. Почему? Потому что они знают вас другими. Это вам сейчас, может быть, кажется, брат Олег, они обрадуются, что я... Нет, я вам говорю, что они обрадуются. Не обрадуются? Это может быть они сейчас. Я тоже думал, что меня обрадуются, все в семье обрадуются, что я стал верующим, еще и буду служить Господу в полном призвании. Меня отговаривали неделю. А знаете почему? Потому что у них сложилось представление по другим служителям, что это за жизнь. Они думали, что все такая жизнь. Поэтому они все что угодно, но только не это. Будь себе примерным прихожанином в церкви, но только не надо туда углубляться. И опять-таки, вы не обязательно в полном служении. Возможно, Бог призовет вас быть бухгалтером. А сейчас вы музыкант. Возможно, призовет вас Бог быть музыкантом, а сейчас вы бухгалтер. Поэтому я говорю, что это реформы, они могут быть в разных направлениях. Хорошо. Итак, мы будем говорить о посвящении своему призванию во всех сферах жизни. Я делаю слово ударение «реформация», «реформы». Это будет обязательно «реформы». И я хочу прочитать из книги пророка Иеремии, 1 глава, 5 стих, как Бог призывал Иеремию. Тоже мы увидим сразу реформы. И вот здесь сам момент посвящения раскрывается сразу. Бог говорит Иеремии: прежде, нежели я образовал тебя в чреве, то есть прежде, чем ты вообще появился в чреве твоей матери, я познал тебя. Или определил, спланировал твою жизнь. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя. Или посвятил. Слово «освятил», слово «освящение» означает «посвящение». То есть Бог призвал и посвятил Иеремию, и еще прежде, нежели тот вообще оказался в утробе матери. То есть, когда Иеремия оказался в утробе матери, он уже оказался пророком там. Он там был пророком, он вышел оттуда пророком. Представляете, вы уже кто-то. Вы уже кто-то. Я освятил тебя, Бог освятил его. Пророком для народов поставил тебя. То есть, очень хорошо видно, что посвящение – это отделение для определенной уже известной цели. Вам очень сложно посвятить себя, если вы не знаете, чему себя посвятить. Брат Олег, я посвящу себя Богу. Нет, это хороший ход мысли, но я говорю о посвящении в призвании. Вы должны посвятить уже давно были себя Богу. Я говорю сейчас о посвящении призванию. Поверьте, это немножко глубже, чем просто посвящение себя Богу. Посвятить себя Божьему призванию – это отделить себя для того, к чему призвал тебя Бог. Независимо от того, что ты уже знаешь или умеешь, или какое положение уже занимаешь. Напоминаю вам, или делаю на это ударение, ни в коем случае не начинайте это делать, если вы не знаете, к чему вас Бог призвал. Ни в коем случае. Лучше уточните, лучше узнайте, получите четкое наставление. Не торопитесь сразу вырываться или выходить. О, Бог мне сказал, к чему Он меня призвал. Все, я все оставляю. Если Бог вам скажет оставить, тогда оставляйте. Я знаю много верующих, которые: о, Бог меня призвал там быть финансистом. Все, я это оставляю, иду туда. Или Бог меня призвал идти туда. И люди кидают, а потом не знают все, что как это восстановить. Потому что не время. Слышите? Не время. Бог, если вам сказал, к чему Он вас призвал, это лишь первый момент для молитвы. Чтобы вы начали об этом молиться. С благодарением. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты даешь мудрость мне в том, к чему ты меня призвал. Направляешь, ведешь, организуешь. А когда Он вас выведет, это уже не ваше дело. Ваша часть молиться. Мы же говорим о посвящении призванию уже, когда известно само призвание. Что мы видим у Иеремии? Иеремия не видел себя призванным, как вы думаете, где? В своем уме. Поймите, ваш ум никогда не видит вас в призвании. Он не знает, какое призвание. И Иеремия не видел себя в уме пророком. Поэтому то, что сказал дальше Иеремия, соответствовало тому, что он не видел себя в уме пророком. «Я не умею говорить, ибо я еще молод». То есть Иеремия видел себя в своем уме кем угодно, но только не пророком. Он не видел, какие пророки, что они были там соответствующей репутацией, борода, седина. Вот это пророк. А молодой, без усов, какой же он будет пророк? Но Господи сказал мне: не говори, я молод. Хорошее наставление. Ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их. Вот почему Иеремия сказал, что он молод. Он боялся Синедриона, он боялся священников, он боялся всех, кто находились в Доме Божьем. Не бойся их. И вот определяющий фактор посвящения. Ибо я с тобою. Поймите, вы не посвящаете себя призванию только. Через посвящение призванию вы посвящаете себя призывающему. А Бог, если призывает, то Он и покрывает. Как мне нравится, как в книге Откровений написано, что я открою, никто не закроет. И если вы это усвоите, то вы поймете, что когда Бог вас призовет, то тот, что коснется вас, уже не вас касается. Уже касается Бога. Вам придется молиться за того человека. Потому что если вы не начнете за него молиться, возможно, он до утра не дотянет. Поймите, это серьезные вещи. Сейчас, если вас еще касается, вы еще не имеете на себе силу обеспечения вашего призвания, это еще один разговор. Но когда на вас будет сила, обеспечивающая ваше призвание, поверьте, как только они выступают против вас, эта сила снимает их, как бремя и ярмо. Сразу. У них сразу наступают проблемы. Жатва приходит тут же. Тут же. Это серьезно. Поэтому, когда вы войдете в свое призвание и видите, что на вас кто-то конкретно наезжает, молитесь за этих людей. Молитесь за их спасение, потому что они могут не дотянуть до утра. Но не злоупотребляйте такими вещами. Итак, Бог говорит, не бойся их, ибо я с тобою. Очевидно, что Бог делает ударение в первую очередь в призвании на кого? На себя. Всегда об этом помните. Бог всегда в призвании завязывает все на себя. А послушание Богу – это послушание Его воли о вас. Давайте посмотрим, как апостол Павел описал свое посвящение своему призванию, которому призвал его Бог. Он говорит, хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то я более. И он раскрывает то, чему он был обучен с самого детства. Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, из колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисеев, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом? У него было семь качеств, которые позволяли ему занимать более высокое положение, чем всем другим людям в обществе. То ради помазания, ради Христа, это на греческом, ради Духа Господня, ради помазания, ради того, к чему призвал меня Бог, я почел читою. Как вы думаете, апостол, вернее, извиняюсь, Савл, и потом уже апостол, он посвятил себя тому, кем он является в духе или кем он является в уме?
Кем он является в духе.
Кем он является в духе. Но как вы думаете, посвятив себя тому, кто вы в духе, будет ли тот, кто в уме, спокойно на это реагировать? Я хочу, чтобы просто понимали, с кем вы в основном будете разбираться. Поверьте, не сатана будет в основном ваша проблема в вашем призвании. Сатана меньше всего будет доставлять вам хлопот, потому что он очевиден будет. Основные трудности, с которыми вы сталкиваетесь в призвании, это уже существующее содержимое вашего ума. Потому что в вашем уме вы знаете, как зарабатывать. Ну, я имею в виду, уже знаете, как зарабатывать. Основное, с чем я сталкивался в призвании, это уже знание, как зарабатывать. Ну, а я, зная, к чему я призван, я понимал, что проповедующий Евангелие должен жить от благовествования. Но я не знал эти многие вещи. Это потом я уже учился. Поэтому происходил определенный конфликт. Конфликт. Но, поверьте, если вы будете мудро сейчас проводить время и узнавать все необходимое, то этот конфликт у вас будет меньше. Меньше непосредственно в само призвание. Итак, мы видим, что апостол Павел посвятил себя тому, кто он в своем духе, а не в уме. И, конечно, это произвело конфликт не только с его умом, но и с его окружением. Это неизбежно. То есть был тот, кто он был в своем уме, профессиональный фарисей. И был тот, кто он был помазанный и благословленный в своем духе, помазанный апостол. И как вы думаете, когда Бог призвал апостола, вернее апостола, будем говорить Савла, когда Бог призывал Савла, куда он смотрел? На дух. Помните об этом. Бог будет всегда смотреть на ваш дух. И апостол Павел, он же апостол Павел, отметил, что у него было то, что было преимуществом перед другими людьми. Но это он отодвинул в сторону ради того, кто он был в своем духе. Поэтому мы можем сказать, что посвящение – это бескомпромиссная позиция по отношению ко всему, что идет вразрез с тем, к чему Бог вас призвал. И причем, что посвящение – это добровольная жертва. Но вообще посвящение призванию – это удивительная сторона. Я хочу, чтобы вы кое-что узнали. Когда Бог обратится к вам по поводу вашего призвания, говорит, то с того дня вы будете либо вверх, либо вниз. Вы уже не сможете находиться. Сейчас, покамест вы, возможно, еще не входите в свое призвание, с вас спрос постольку поскольку. Но когда Бог скажет, я призываю тебя быть тем-то, а вы не будете торопиться туда входить, то у вас отсчет времени пойдет вниз. Потому что каждый день с того дня. И если вы не начнете двигаться в нужную сторону, это каждый день абсолютного непослушания. Это очень серьезно. Если вы слышали когда-то свидетельство Лестера Самрелла, может, других мужей Божьих, то когда Бог их призывал, то с того дня все и начиналось. Лестер Самрелл рассказывал, как Бог его призвал. Он сказал: «Хочешь умри, а хочешь живи». Вот такой короткий разговор в призвании. И Бог призывает. Так многих Бог призвал. Но опять-таки они двигались не в послушании полном. И Бог сказал: если ты будешь еще дальше так двигаться, ты умрешь. Но ты можешь жить, проповедуй Евангелие. Выбор небольшой. Примерно так же самое Бог призывал у меня. Он просто пришел в ночном видении, и все. И все стало ясно. Поэтому каждый из нас будет ясно призван. Вы никогда не спутаете, когда вы призваны. Вы, может быть, волнуетесь, а когда Бог меня призовет? Не переживайте, когда Он вас призовет, вы первый узнаете. Вы первый, вы это ни с чем не спутаете и ни с кем. Так что за это не переживайте. Переживайте сейчас скорее за то, чтобы научиться всему необходимому, чтобы когда вы будете входить в призвание, чтобы вы меньше устраивали экспериментов, потому что это дороже. Пока вы сейчас еще не в призвании, вы делаете какие-то ошибки, и никто их не видит. Если вы где-то ошиблись, все подумают, так и надо. Как только вы войдете в свое призвание, тут же умножается все на 100. Тут же. Поэтому сейчас спрос другой. Апостол Павел также пишет или показывает путь посвящения. Давайте прочитаем путь посвящения. Римлянам 12 глава с 1 по 2 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши, это придется сделать вам, в жертву живую, святую или отделенную. Это и есть посвящение. Благоугодную Богу для разумного или эффективного служения вашего. То есть это придется сделать кому? Вам. Бог не будет это делать вместо вас. Нет, конечно, нам бы хотелось, чтобы Бог нас за ухо куда-то вытащил, куда-то повел. Нет, это всегда придется делать вам. И мы сегодня будем об этом говорить. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы цель вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Слава Богу, это говорится явно о послушании призвания. Итак, что такое посвящение? Это путь глубокого познания воли Божией. Вы не познакомитесь с Богом глубже, как в вашем призвании. Сейчас то, что вы знаете о Боге, это маленькая крупица из того, каким вы его узнаете в своем призвании. Маленькая крупица. Потому что в призвании вы действительно станете с ним настолько близко, как только это возможно. Потому что без него в призвании двигаться нереально. Вообще нереально. Хорошо, я немножко поделюсь с вами, как я вошел в призвание. Сам момент входа в призвание. Мы имели бизнес, строительный бизнес с моим партнером. У нас был совместный бизнес, мы сделали совместное вливание, у нас была большая бригада строительная. Я занимался дизайном и занимался сметами, писал сметы. То есть делал дизайн, полностью сам чертил и писал сметы под полностью все, что я сам чертил. Вел переговоры с заказчиками, составлял договора, писал договора. То есть вот такой бюрократией занимался. А мой партнер непосредственно занимался тем, что делал набор людей. И все, что касается такой работы, этим занимался. То есть мы так работали. И вот один из дней, когда мы выполнили всю работу, у нас произошел с ним конфликт, с моим партнером. Так было все нормально, а тут произошел конфликт. И после этого конфликта я понимал, что Бог о чем-то хочет со мной поговорить. Я уединился после этого конфликта и молился. И Дух Божий конкретно мне сказал оставить бизнес. Я просто вам показываю, как сам выход. Оставить бизнес. Когда я оставил бизнес, я не оставил его полностью. Я вышел из партнерства. Первый шаг. Вышел из партнерских отношений. То есть я расторг партнерские отношения. Я оставил у него финансы, оставил все оборудование, все оставил. И я стал работать как обычные люди, которые там работают. При этом расторгнул все обязательства, которые только были. И ровно через 3 или 4 месяца Бог мне сказал оставить и полностью работу. То есть это был постепенный выход. Расторгались отношения с человеком договорные, а потом шел полный выход. То есть не резко. Хотя уже до этого я был в служении. Я в каком служении был? Я был в 4 ячейки. Я служил каждый день, 4 ячейки. То есть для меня это уже было нормально. Днем я работаю, а вечером я нахожусь в служении. Но Бог шаг за шагом меня выводил. Опять-таки, это проходило какое-то время. Я знаю сейчас верующих, которые бросают все, не дают возможность Богу шаг за шагом вывести, расторгая отношения. Мы с вами говорили о том, что если у вас есть финансовые обязательства перед людьми, у вас будет еще сложнее этот процесс проходить. Сатана сделал все, чтобы у верующих были финансовые обязательства перед людьми. А долг перед человеком – это ярмо, из которого Бог вас без вашего участия, прилежного участия, выводить не будет, если вы сами не начнете в этом направлении двигаться. А обязательство перед людьми – это то, поймите, что станет основным препятствием для входа в призвание, так как Бог не будет вводить вас в призвание, а тот человек как? Это очень серьезная вещь. Хорошо, но это как бы не та тема, мы об этом с вами уже говорили. Хорошо, поэтому посвящение призванию – это глубокая форма послушания. Это когда вы уже заходите в такую форму послушания, где ваши отношения с Богом, как в семье, они становятся намного глубже, чем просто это знакомый или вы о ком-то рассказываете. Давайте посмотрим, как Иисус говорил о посвящении. Мы еще сейчас не трогаем тему посвящения в каждой сфере. Мы в общем говорим о посвящении. Евангелие от Луки, 9 глава, 23-24 стих. «Ко всем же сказал, если кто хочет...» Опять видите, никто никого заставлять не будет. «Если кто хочет идти за мной...» И начинаются пункты, которые являются гранями посвящения. «Отвергни себя». Вообще слово «отвергни себя» ни в коем случае не говорит о том, что все, вам нужно все оставить, семью оставить, работу оставить, место жительства оставить. Нет, здесь этап. Вы должны в первую очередь согласиться с тем, что вы являетесь тем, чему Он вас призывает. А все, что вы знали до этого, больше для вас не является тем, на что вам нужно полагаться. Апостол Павел так и говорил, что для меня было преимуществом, то ради помазания почел читою. Отвергни себя. Возьми крест свой. А это ваше призвание. Здесь не говорится о том, что вы должны взять крест Иисуса. Здесь говорится о том, что вы должны взять свой крест. Ваш крест – это ваше призвание. Брат Олег, почему крест? Потому что на этом кресте вы будете распинать похоти, вы будете распинать все, что мешает реализацию призвания. Возьми свой крест и следуй за мной. Следуй в выполнении Божьего плана. Ибо кто хочет душу свою сберечь или сберечь содержимое своего ума и образ жизни, тот потеряет ее. А кто потеряет, кто поменяет содержимое своего ума, изменит образ жизни во исполнение воли Божией ради меня, тот сбережет ее. Это уровень посвящения. Я верю, что каждый, кто приходит на такие занятия, он в какой-то степени уже принял для себя определенные решения в отношении входа в призвание. Но уже сейчас учитесь качественно молиться, качественно молитвенно проводить время. Потому что все, что происходит в молитвенной комнате, оно станет основным влияющим фактором на ваше призвание и жизнь в призвании. Молитвенная комната, качественная молитвенная комната. Помните об этом всегда. Хорошо, теперь подходим немножко уже к сферам жизни. Мы говорим с вами о посвящении сейчас, но тема посвящения во всех 5 сферах жизни, или 6 сферах жизни, 5, это как бы сильно ударение делать не будем. То есть жизнь человека состоит из 5 сфер. Каждая из сфер не является отдельной от другой. Духовная, душевная, телесная, финансовая, общественная. Это у верующих сложилось так, что они все духовное считают важным, телесное считают неважным, финансовое считают неважным, общественное тоже считают неважным, только духовное считают важным. Так не бывает. Каждая сфера является важной. И в каждой сфере придется пройти посвящение. Поэтому каждая сфера предназначена для того, чтобы в этой сфере осуществлялась реализация вашего призвания. Хорошо, давайте мы сейчас с вами оперативно рассмотрим некоторые моменты посвящения в каждой из сфер. И я напоминаю вам, что это связано с реформами. Потому что ваша жизнь уже организовано под вашу профессию. Вы представляете, что ваша профессия сейчас повлияла на все сферы вашей жизни. Абсолютно на все сферы вашей жизни. Вы даже отдых планируете, исходя из того, сколько вы зарабатываете. Все, везде ваша профессия. Ну, профессия вашего мужа, профессия ваша, в целом профессия ваша. А когда вы будете двигаться в своем призвании, вам придется все реформировать, все переделать. Это как ремонт в квартире, где все надо убирать. Хорошо. И, конечно, начнем первое посвящение призванию в духовной сфере. Духовная сфера. Ну, в отношении духовной сферы мне с вами будет намного легче. Вы знаете, что духовная сфера – это сфера формирования. Мы с вами не раз уже об этом говорили. Что духовная сфера – это сфера, откуда все начинает быть. Из невидимого происходит видимое. Именно в духовной сфере вы сеете. Именно в духовной сфере вы формируете. А в естественной физической сфере вы жнете. Потому духовная сфера – сфера формирований. Естественная физическая сфера – это сфера проявления. Духовная сфера – это сфера сеяния, естественная физическая – это сфера жатвы. Поэтому наше господство, как духовных творений, совершается из сферы духа в сфере плоти. Что свяжете на земле, будет связано и на небе. Мы связываем в молитвенной комнате, мы связываем своими устами, а это проявляется потом в естественном физическом мире. Поэтому призвание начинает быть из молитвенной комнаты. Потому что именно в молитвенной комнате вы извлекаете содержимое своего духа. Именно в молитвенной комнате вы получаете задания. Именно в молитвенной комнате вы их промаливаете. Именно в молитвенной комнате вы извлекаете обеспечение своего призвания и своего духа. Все совершается в молитвенной комнате. Теперь представьте, если она некачественная. Реально реализовать призвание так, как его надо реализовать, невозможно. Иногда, приходя кому-то в гости, я сразу смотрю, где молитвенное место. Если у человека нет молитвенного места, несложно догадаться, он первый всегда в молитвах за него. Потому что его жизнь некачественная. Поэтому поработайте над молитвенной комнатой. У вас должна быть качественная молитвенная комната. Ваше место, где вы молитесь. Заметьте, у всех у нас большая кухня. Оборудованная кухня. Но заметьте, в самой планировке квартиры никогда нету молитвенной комнаты. Хотя народ Израиля всегда формировал шатры вокруг скинии собрания. Потому что наши планировки квартир во многом спланированы антихристом или духом антипомазания. Поэтому в планировках наших квартир нет молитвенной комнаты. И если вы ее не сделаете, не определите, ее и не будет. Чтобы вы просто понимали. Хорошо, поэтому я сейчас делаю ударение, что посвящение призванию в духовной сфере – это реформация молитвенной жизни. Раньше вы молились, а вот такой список у вас, пока переберешь. За то. А когда вы уже войдете в свое призвание, ваш список будет формироваться исходя необходимого для призвания. Все, порядок ценности меняется. Мы с вами в одной из тем говорили, что призвание – это задание от Бога, расписанное во времени и последовательности их реализации, где каждому заданию определено место и время его реализации. Теперь представьте, вы входите в молитвенную комнату, Бог дает вам задание. Исходя из этого задания, нужно принять обеспечение. Исходя из этого обеспечения, нужно определиться, в какой день. Поймите, это работа. И у вас молитвенная комната, она должна быть четко под это все сделана. Кто, допустим, приезжал в Обухов туда, в мою молитвенную комнату, у меня там офис молитвенный, у меня там карты висят, у меня там есть все. Но опять-таки, я тоже к этому стремился. Это не просто, знаете, зашел себе в молитвенную комнату, поставил чашку чая, там еще что-то, и вот молитвенная комната. Нет, если вы собираетесь действовать влиятельно, то у вас должна быть полная реформация. Вы должны молитву прореформировать под призвание. Молитвенную комнату под призвание. Чтобы из вашего духа, которое из вашего духа будет выходить ваше призвание, чтобы оно сразу схватывалось. Задание от Бога, реализация этих заданий, принятие обеспечения, у вас должны быть обетования, у вас должно быть все фиксироваться. Ничего не запоминать, все фиксировать и тут же распределять. Это реформация молитвенной комнаты. И я хочу прочитать из Матфея 6 глава 6 по 8 стих. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою. Помните последний урок класса призвания, первый уровень? Молитвенная стратегия. Стратегия ежедневной молитвы. И затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, или которого ты не видишь. И отец твой, видящий тайное, сокрытое в твоем духе, то, кто ты, воздаст тебе явно, или будет вести тебя и говорить тебе, что тебе делать. Слава Богу! Дух истины наставит вас на всякую истину, возвестит вам будущее. Вы не приняли духа мира сего, от духа от Бога, дабы знать дарованное. Слава Богу! Воздаст тебе явно. А молясь, не говори лишнего. Братья, я не знаю, что лишнее, что не лишнее. Дух Святой тебя направит. Как язычники, ибо они думают, что многословие будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду. Заметили, кто знает? Послушайте меня. Когда здесь используется слово «знает», здесь говорит о том, что есть то, что вы знаете, вот здесь. А есть то, что он знает, вот здесь. Он знает, в чем вы имеете нужду. Возможно, вы пришли со своим списком, огромным списком в молитвенную комнату. Господи, я имею в этом всем нужду. Он скажет, нет, это твой список, а тебе нужно узнать мой список. Потому что мой список уже благословлен, а твой список не благословлен. Твой список тебе придется обеспечивать самому, а мой список я обеспечу. Так чей список лучше знать? Конечно, его. Он знает, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у него. Знаете, как верующие представили это местописание? Да, брат Олег, он уже знает, о чем я буду молиться. И именно так это и представляют. И они это представляют так, что он уже это благословит. Нет, Бог знает, в чем вы действительно имеете нужду. Я сейчас делаю ударение на реформацию молитвенной жизни, потому что посвящение в сфере духа, это связано с молитвой, качественной молитвенной комнатой. Всегда рассматривайте молитвенную комнату как место, где вы участвуете в творческом процессе. Вы туда заходите не как присутствующий, а как соработник. Слышите? Соработник. Итак, Господи, что мы сегодня творим? Слышите? Творим. Вы должны творить свою жизнь, творить призвание. Хорошо. Мы подробно все вещи рассматривать не будем, потому что у нас нет времени сейчас подробно. Я просто делаю ударение о посвящении. Потому что ваше призвание будет определять, как молиться, о чем молиться, сколько молиться. Все, теперь все будет определять призвание. Если раньше определяли ваши потребности, я имею в виду физические потребности, там, нужды какие-то, то теперь все призвание на первом месте. Все. Вот это называется посвящение. Все. Хорошо. Когда Иисус совершал свое земное служение, все его молитвы, они вытекали из соответствия его призвания. Матфея 1 глава 22 стих. «Да сбудется реченное Господом». Ваша жизнь да сбудется реченная. Ваша жизнь должна вытекать из вашего призвания. Хорошо, теперь пройдем посвящение в душевной сфере. Ну, конечно, говоря о душевной сфере, мы говорим о вашем уме. И сколько не сколько о вашем уме, сколько о содержимом вашего ума. Я знаю, что содержимое ума на сегодняшний день верующими меньше всего затрагивается. Но оно, кстати, больше всего доставляет вам хлопот. Потому что содержимое вашего ума всегда определяет, что вы видите и что вы слышите. Вы смотрите глазами, а видите все в свете содержимого своего ума. Вы слушаете ушами, но слышите все в свете содержимого вашего ума. Потому смотреть не значит видеть, а слушать не значит слышать. Вы можете меня слушать, но не слышать. Смотреть, но не видеть. Потому что вы можете сейчас сделать ремонт в квартире, а глаза направлены на меня. Ну, это я так говорю. Кто-то ремонт в квартире, кто-то вообще сейчас там с ребенком играется. Вот. Содержимое вашего ума всегда является определяющим то, насколько вам светло. Потому что это не значит, что если вы смотрите, вы видите. Вы всегда видите в свете того, что в вашем уме. И ровно насколько в процентном отношении в вашем уме мудрости Божией по отношению к мудрости земной, настолько вам и светло. В свете твоем мы видим свет. Обновление ума в реализации призвания – это основа, это то, что вам нужно будет делать каждый день. Обновлять свой ум. Когда вы узнаете свое призвание, вам придется вкладывать в свой ум определенные стандарты, связанные с вашим призванием. Если Бог призывает тебя быть врачом, тебе придется вложить в свою голову знания, связанные с анатомией человека и специализацией, которая связана с твоим призванием. Если Бог тебя призывает электриком, тебе придется изучить специализацию этой области. Да, есть такие области, в которых, возможно, еще нет каких-то специализированных знаний. И вы станете первопроходцем, который Бог будет открывать эту специализацию. Но если эта профессия известная, то вам придется в свою голову вкладывать стандарты, связанные со спецификой вашего призвания. Хотя верующие устроили в этом вопросе крайность, Богу надо, Он научит. Но я бы не хотел, чтобы человека, которого Бог призвал быть хирургом, хирург делал кому-то операцию, из позиции Бог научит, если ему надо. Это называется фанатизм. Поэтому ни в коем случае не устраивайте фанатизм. Бог обязательно побуждать будет вас научиться профессиональным знаниям в соответствии с призванием. Я называю это обновление ума в соответствии со спецификой призвания. И Бог обязательно будет вас в этом направлении вести. Вы вложите в свою голову определенные стандарты. Допустим, я призван двигаться в помазании учителя. Есть определенные стандарты по преподаванию. Это стандарты не мирские. Это стандарты, именно основанные на Писании. Потому что в Писании есть определенные стандарты. Вообще, призвание учителя и призвание книжника – это одно и то же призвание. Книжники – это духовные юристы, задача которых была следить за чистотой подаваемого слова. Они контролировали даже первосвященников. И первосвященники всегда консультировались с книжниками. Если вы видели, что первосвященники пришли к книжникам и сказали, где должно родиться. Я хочу, чтобы вы понимали, на сегодняшний день за чистотой каждый следит, но невозможно следить за чистотой без стандартов. Без стандартов. В Библии есть определенные стандарты, которые утвердил Бог, и эти стандарты помогают видеть чисто. Без стандартов вы не можете двигаться. Поэтому в голове должны быть стандарты. А уже стандарты в голове, они становятся контролем информации на входе. Это, знаете, как ВОХР, военизированная охрана. Они проверяют, что там заходит. А мы с этим не согласны. Первый, конечно, стандарт, чтобы вам было понятнее, это Иисус как стандарт и образец духовного творения человека во всем. Если вы его не рассматриваете как стандарт и не знаете вертикали и горизонтали, то вам очень сложно его увидеть, так как оно должно быть. И, конечно, когда вы в свете его рассматриваете все, вертикали и горизонтали, то вам сразу становится понятно, что можно впускать в свои глаза и в уши, а что нельзя. Поэтому получается, что стандарты, духовные стандарты, которые есть в Слове Божьем, также естественные физические стандарты, которые есть в какой-то профессиональной области, они становятся контролем информации на входе и контролем информации на выходе. Вы говорите в соответствии. Если у вас нет стандартов в голове, то у вас не будет стандартов и в жизни. Это беспредел. Хотя и у беспредела есть предел, то все равно это когда-то заканчивается. Должны быть обязательно стандарты. Прекрасный есть стандарт закон сеяния и жатвы. Верующие не очень его любят, потому что у них ассоциируется он только с финансами почему-то. И я знаю, кто над этим постарался. Вот. Но закон сеяния и жатвы – это закон в иерархии законов главенствующий. По этому закону действуют все духовные законы. И сатана сделал все, чтобы верующие этот закон не понимали и не знали. Потому что это власти этого закона любой вид семян. Ну, это как бы не к самой теме. Поэтому мы делаем сейчас ударение, что душевная сфера – это сфера, которая связана именно с обновлением ума или с формированием в вашем уме соответствующих знаний, необходимых для реализации призвания. Я работаю над стандартами в своем уме. То есть у меня целая система. Вы скажете, зачем? Потому что специфика моего призвания предполагает очень много работать с материалами. Если их не систематизировать, то вы просто запутаетесь. Потому что я одновременно пишу 5 книжек, готовлю семинары, готовлю учения, а все оно выходит из духа. И если это не систематизировать, по лоткам не раскладывать, вы запутаетесь просто. Я говорю о вашем призвании, потому что ваше призвание – это тоже удивительно, это чудо. Но просто пока вы партизаните с ним, не знаете его в уме, не знаете, кто вы, и вы пока партизаните. Но когда оно откроется, вам придется научиться все систематизировать, иначе вы сами захлебнетесь от него. Оно шпрет из вас каждый день. Вы знаете, сколько призвание? Это просто оно из вас хлюпает каждый день. И если вы это не будете распределять, то вы будете все забывать. Потому что каждый день из вас что-то выходит. И если это не разместить, то оно куда-то уйдет. Хорошо, поэтому посвящение в душевной сфере – это обновление ума в соответствии с призванием. Мы уделили немножко этому времени. Посвящение призванию в телесной сфере или в сфере вашей плоти. Мы тоже об этом говорили уже немножко в изучаемых темах прежде, но в телесной сфере это связано с потребностями вашего тела. То есть ваше тело имеет постоянные потребности. И, конечно, вам придется провести реформу во всем, что связано с вашим телом. Вам придется научиться правильно питаться. Если раньше вы могли кушать все подряд, главное, чтобы это подогрели, то теперь вам придется питаться правильно. Потому что реализация призвания – это нагрузка на тело больше. Вам не будет разрешаться все кушать. Вам не будет разрешаться кушать, когда вы хотите. Вам много придется поменять отношение своего тела. Потому что ваше тело является то, в чем находится дух реализации призвания. А тело – инструмент в естественном физическом мире. И если тело будет не способно выдерживать все нагрузки, то отвечать будете вы. Храм Духа Святого. Кто разрушит храм Божий, тот будет наказан. Это ваше тело. Вам придется научиться правильно кушать, смотреть за ним, дисциплинировать и много чего связано с вашего тела. Особенно придется научиться разбираться с потребностями вашего тела. Мы с вами говорили о том, что похоти – это неконтролируемые, неуправляемые духом человека его потребности. Потому любую потребность, которая неуправляемая, неконтролируемая духом, она становится похоть. А похоть, рождавшая, рождает что? Грех. В реализации призвания вам придется контролировать все потребности, иначе они будут становиться похотями. Отпуск, отдых и все придется реформировать. Абсолютно все. Вам придется чаще поститься. О, только телу это не говорите. Это его радует особенно. Да, вам придется поститься. Да, вам придется относиться к этому. Я, допустим, пока я в своем молитвенном офисе, я не кушаю. Я не кушаю, пока я не закончу получать все необходимые задания и не закончу работать с материалами. Я не кушаю. Когда я закончу работать с материалами, получу все ответственные задания, это может быть 12 часов, я начинаю кушать. А я знаю, что многие привыкли кушать с утра, как положено. А в призвании все. У вас все будет по-другому. Ритм жизни организовывается по-другому. Да, я пью много чая, зеленого с медом. И это очень во многом блокирует вот эту потребность кушать. Но я уже приучил себя. В поездках я вообще питаюсь по-другому. И питаюсь только в определенных местах. Это целая система жизни, связанная с питанием. И все под призвание. И вы с этим будете сталкиваться. Вам придется, это называется посвящение в сфере плоти или в телесной сфере, где тоже реорганизация в соответствии с призванием. С призванием. Хорошо, у нас буквально немного осталось времени. Давайте пройдем посвящение финансовой сфере. Вообще, вы знаете, финансовая сфера удивительная сфера тем, что в Царстве Божьем ее нет. И в Эдемском саду ее тоже не было. Потому профессия бухгалтера – это та профессия, которой в Царстве Божьем не будет. Все будут переквалифицироваться. Если есть призванные бухгалтеры на земле, то когда уже будет Царство Божие, такой профессии не существует. Они будут переквалифицироваться в какое-то другое призвание. И эта профессия, вообще все, что связано с финансами, появилась после греха. Поэтому, почему я это все сказал? Это одна из простейших сфер. Почему? Потому что финансовая сфера – это сфера, где в основном в призвании вы будете применять закон сеяния и жатвы. Закон сеяния и жатвы – это закон, во власти которого находится любой вид семян. Деньги являются таким же семенем, как и картошка. Разницы нет. Если вы научитесь правильно применять закон сеяния и жатвы, вам никогда не придется думать о деньгах. О них нет необходимости думать. Ваша часть – сеять, поливать и вкладывать свою веру в Слово Божие об жатве. Но не вкладывать свою веру в закон сеяния и жатвы. Здесь тоже многие ошиблись. Закон сеяния и жатвы – это закон, они нуждаются в вашей вере. Вашу веру придется вкладывать в Слово и стоять в вере, что Бог дает обилие посеянным. И научиться жать и учиться распределять. Сеять, принимать, распределять. В призвании это основная работа становится. Вы должны стать человеком, который формирует валовый оборот. В призвании это регулярно. В призвании сеять надо каждый день и сеять столько, сколько он вам скажет. Этому тоже надо учиться. Потому что финансы являются тем ресурсом, который для естественного физического мира в реализации призвания является очень важным. И верующие многие здесь попались, приткнулись, и есть те, кто вышли из своего призвания, потому что у них не хватило финансов для его реализации. А я вам хочу сказать, что мы живем в такое время, что для реализации призвания нужно очень много денег. Очень. И если вы сейчас не начнете практиковать закон сеяния и жатвы, глубокое применение его каждый день сеяния, каждый день жатвы и каждый день сеяния, то войдя в свое призвание, у вас будут определенные трудности. Не потому, что Бог их будет допускать, а потому, что если вы сейчас не научитесь сеять, жать и распределять, потом вам будет научиться крайне сложно. Учитесь сейчас сеять каждый день, жать каждый день и сеять снова каждый день. Каждый день, каждый день, каждый день. Хорошо, поэтому финансовая сфера не сложная сфера. Это является вообще в призвании одна из несложных сфер, потому что она находится во власти духовного закона сеяния и жатвы. Другое дело, что принимать от Бога – это уже слышание, вслушание, и это уже другие вопросы. А жатва – это неотъемлемая часть закона сеяния и жатвы, которую вам тоже придется практиковать. Но опять-таки, заметьте, мы используем финансы для реализации призвания, а не призвание для приобретения финансов. Здесь тоже многие прокололись. Потому что я знаю, как люди применяют свое призвание для приобретения финансов. А как раз должно быть все наоборот. Финансы нужно использовать для реализации призвания, а не наоборот. Иначе помазание тут же угашается спустя какое-то время. Хорошо. Итак, посвящение в финансовой сфере. Да, большая часть финансов идет именно на реализацию призвания. Я бы сказал, почти все. Вам здесь придется приобретать мудрость в обеспечении вашей семьи. Потому что в основном все идет на призвание. Все идет на призвание. На обеспечение семьи идет маленькая часть, но ее на определенном этапе становится уже достаточно. Хорошо, и следующее, посвящение в общественной сфере. Общественная сфера – это семья, работа, окружающие вас люди, это социальная сфера, все, что связано с людьми. Опять-таки, когда вы войдете в свое призвание, вы больше не сможете оставаться тем, какой вы есть. Вам придется все в своей жизни организовывать под это. Вы не сможете отдыхать, где вы хотите. Вы не сможете гулять, где вы хотите. Вы не сможете встречаться, с кем вы хотите. Вы станете иным человеком. Вы не сможете разговаривать, как вы раньше разговаривали. Вы станете полностью. У вас пройдет прорежать, у вас, знаете, прорядятся, как правильно сказать? Ну, прорядить. Прорядить, да? То есть окружение ваше прорядится. То есть те люди, которые раньше вы много имели общения, их больше не будет. Потому что с вами больше не будет интересно. Вы будете настолько увлечены своим призванием, что в основном вы постоянно находитесь в русле вашего призвания. Вы нормально поговорить больше не сможете какое-то время, пока вы будете захвачены своим призванием. И это время, оно очень длительное. Оно будет отражаться на каждой сфере. И в какой-то степени в семье начинаются конфликты. Почему? Потому что вы начинаете разговаривать со всеми в соответствии с своим призванием. Вы знаете, сколько я раз слышу слово «не учи»? Очень долго. Потому что я машинально приходил отсюда и дома.
Не учи. Потом иди учи в школу.
И это какое-то время, пока я набирался мудрости. Но, конечно, оно мешало. Нельзя из дома делать библейскую школу. Шаг один, шаг два. Нельзя, но пока мне с ней пришла определенная мудрость. Это проходит время, и это вносило определенные конфликты. Но опять-таки не расстраивайтесь. Если Богу угодны пути человека, он и врагов примиряет с ним. Главное, двигайтесь в послушании. Но это будет отражаться, и вам придется полностью поменять, реформировать свою жизнь, общественную жизнь, под свое призвание. Вы больше не сможете делать все, что вы хотите. Возможно, вам бы хотелось поехать отдохнуть туда, а Бог говорит, нет, езжай отдыхать туда. Возможно, вам бы хотелось сделать это, а Бог скажет, нет, делай это. Вам придется все перестраивать под призвание. Вообще, слово «выходной» у меня от слова «выход». Да, это значит, жена знает, что у меня четверг выходной. Вы думаете, что воскресенье выходной? Нет, четверг выходной. Но в четверг у меня в плане куда-то выезжать. Допустим, март месяц у меня семинары сплошные в четверг. Вот. А так у меня каждый день куда-то выезд, куда-то выход и все. Потому выходные у людей, которые призваны, у них реально не существует. Чтобы просто вы понимали, что жизнь это призвание, а призвание это жизнь. Человек в призвании никогда не ждет отпуска. Потому что он и так отдыхает. Я отдыхаю, в чем я призван. Когда вы войдете в свое призвание, вы не будете ждать отпуска. Это скорее нужен вашим там, близким, родным, там, вашим детям, жене, может быть, мужу. Надо будет, чтобы отпуск. А так вам он не надо будет, потому что вы отдыхаете. Когда вы будете приходить домой, вы будете работать. Потому что дома та атмосфера, в которой вы чувствуете определенный дискомфорт. А здесь вы отдыхаете в своем призвании. Я это все говорю к тому, чтобы вы понимали, что призвание – это и есть настоящая ваша жизнь. Вот вы тот, кто вы в своем призвании. А сейчас это называется имитация. Сейчас это такой процесс, что вы вроде бы и тот, но вроде бы и не тот. Но вы не расстраивайтесь. Если вы молитесь, пророчествуете, вы войдете в свое призвание. Я знаю, опять-таки, из школы людей, которые вошли в свое призвание, и им было по 70 лет. Ну, может быть, не просто не все говорят, но знаю людей, которые вошли в свое призвание возрастом, кто-то помладше, кто-то постарше. Люди входят в свое призвание. Они молятся, они пророчествуют, и потом начинаются перемены. Хорошо. Итак, мы говорим о том, что посвящение призванию в каждой сфере жизни становится номер один. Это реформация, о которой мы говорили. Опять-таки, это придется сделать не потому, что Бог будет вас заставлять. Это потому, что это неизбежно. Неизбежно. Я знаю, что некоторые люди это не делают, и потом у них начинаются проблемы. Я знаю, что это нелегко, но лучше это сделать, чтобы все окружающие вас понимали, кто вы и чему вы принадлежите. Если вы сделаете это, поверьте, все правильно будут потом на вас реагировать. Вам это придется сделать. Возможно, вы уже знаете свое призвание. Начинайте это уже делать. Начинайте уже реформировать свою жизнь под свое призвание. Уже сейчас устрояйте свою жизнь, чтобы это не так болезненно было потом в дальнейшем для окружающих вас. Для окружающих вас людей. Но оно будет отражаться в целом на все сферы жизни. На все сферы жизни. Если у вас еще нет семьи, вам будет это намного проще. Если у вас есть семья, то им будет сложнее. Вам-то все равно с Богом будет проще. Хорошо. То есть мы оперативно, вкратце затронули вопрос посвящения в каждой сфере человеческой жизни. Духовной, душевной, телесной, финансово общественной. Молитвенная комната. Еще раз для ударения. Качественная молитвенная комната. Молитвенная комната как место, где вы творите волю Божью, пророчествуя на свою жизнь Божий план, Его намерение, учась слушать и принимать в даре истолкования задания от Бога. Молитесь в духе, пророчествуйте, принимайте в даре истолкования. Обязательно высвобождайте дар истолкования и применяйте его каждый раз, когда вы молитесь в духе. В Писании написано, молящийся в духе, молись в даре истолкования. Если вы до сих пор это не практикуете, в призвании это неизбежно. В призвании вы постоянно двигаетесь в тайнах. Учитесь уже сейчас слышать, слушать, принимать. В призвании у вас не получится всегда двигаться в понимании. Вы будете просто принимать, записывать и делать. Принимать, записывать и делать. Все. Понимание вам нужно будет только дома, понимать, что там, какой рукой кушать, там такие простые вещи. А в призвании вам придется двигаться постоянно из тайны в тайну. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за то, что Он нас ничего не скрывает. И меня радует то, что вы уже кто-то есть в своем духе. Отец, мы благодарны Тебе за Твой план, за Твои намерения. Мы благодарны Тебе за то, что Ты просвещаешь очи сердца нашего и открываешь каждому из нас, к чему Ты призвал каждого из нас. Спасибо Тебе за Твой план, за Твои намерения. И мы верим, что мы не останемся прежни, и мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание и за обеспечение каждого призвания и каждого, кто на этом месте. Мы соглашаемся, Иисус. Мы соглашаемся, что Ты покажешь путь жизни, по которому нам идти, и будешь руководить каждого из нас лично. Спасибо Тебе за то, что Ты держишь каждого из нас своей рукой крепкую, мышцой высокую. Мы благодарны Тебе за то, что мы да исполним свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.